все было именно так, как вы говорите. Ну да оставим это. Из всех призраков призрак наших старых привязанностей наихудший. С этого дня, несмотря на все радушие, в обращении мистера Тревора со мной постоянно проглядывала тень недоверчивости. Даже его сын заметил это. Я уверен, что старик хотел скрыть это, но мысль о том, что я знаю больше, чем говорю, так крепко засела в его голове, что озабоченность этим сквозила во всех его поступках. Полностью убедившись в справедливости данных своих наблюдений, я решил положить конец своему пребыванию у Тревора. Но в тот самый день, когда я собирался покинуть их дом, произошло одно весьма примечательное происшествие. Мы втроем сидели на веранде, греясь на солнышке и любуясь видом, как вдруг из дома вышла служанка и доложила, что пришел какой-то человек и желает видеть мистера Тревора. — Как он отрекомендовался? — спросил хозяин. — Он не представился. — Что ему угодно? — Он сказал, что вы знаете его, и ему нужно всего лишь на одну минуту увидеться с вами с глазу на глаз. — Пригласите его сюда, — велел мистер Тревор. Через минуту мы увидели человечка низкого роста, с морщинистым лицом, нервными манерами и неуверенной походкой. Он был в расстегнутом пиджаке со слоем дегтя на рукавах, из-под которого виднелась красная с черным рубашка, хлопчатобумажных панталонах и тяжелых стоптанных сапогах. Его худое загорелое лицо носило отпечаток хитрости, а нисходившая с губ улыбка открывала неровный ряд желтых зубов. В тот момент, когда аллеей сада он направился по направлению к нам, я услышал, что мистер Тревор издал звук, как будто поперхнулся, и, вскочив со стула, побежал в дом. Минуту спустя он вернулся, и когда он проходил мимо меня, я почувствовал резкий запах спиртного. — Что я могу сделать для тебя, любезнейший? — спросил он. Незнакомец стоял перед ним, несмело глядя на него, с нисходящей с губ улыбкой. — Вы не узнаете меня, сэр? — спросил он. — Неужели это ты, Хёдзен? — с изумлением в голосе спросил мистер Тревор. — Он самый, сэр, — отвечал тот. — Почитай, больше 30 годков прошло с тех пор, как мы виделись последний раз. Вы вот, как я вижу, уютно устроились и живете в своем уютном домике, а я по-прежнему таскаю руками солонину из бочки. — Да брось ты! Я все тот же и не забыл старые добрые времена, — сказал мистер Тревор и, подойдя к матросу, что-то шепнул ему. — А сейчас ступай на кухню, — продолжал он громко. — Там тебя накормят и напоят. Я непременно найду для тебя работу. — Благодарю вас, сэр, — сказал незнакомец, касаясь лба. — Я как раз ушел подчистую со старого корыта, ходившего по 8 узлов в час, где и матросов-то было всего 2 человека. Вот я и подумал, что вы или мистер Беддос сможете пристроить меня к месту. — А, — воскликнул мистер Тревор, — ты знаешь, где мистер Беддос? — Конечно, сэр, я знаю, где все мои старые друзья, — отвечал матрос со зловещей улыбкой и, ковыляя, направился за служанкой на кухню. Мистер Тревор пробормотал что-то о том, что служил с этим матросом на одном корабле, и затем, оставив нас, пошел в дом. Час спустя мы нашли его мертвецки пьяным, лежащим на диване в столовой. Все это происшествие оставило очень неприятный след в моей душе, и я был рад, что на следующее утро смог уехать из Донисорна, так как чувствовал, что мое присутствие тяготит и стесняет моих друзей. Я вернулся в Лондон, где около 2 месяцев провел в работе над некоторыми опытами по органической химии. В один прекрасный день, когда каникулы уже подходили к концу, я получил телеграмму от своего друга из Донисорна, умолявшего меня помочь ему своим советом и личным присутствием. Я, бросив все, опять отправился на север. Мой друг встретил меня на станции, и я с первого взгляда заметил, что в последние 2 месяца ему довелось многое пережить. Он похудел, и в нем не осталось и следа той прежней веселости, составлявшей прежде одну из основных черт его характера. «Отец умирает», — сказал он мне. «Не может быть! Что случилось?» — воскликнул я. «Удар. Нервный удар. Он вот уже сутки находится между жизнью и смертью. Не знаю, застанем ли мы его в живых». Можете себе представить, как меня удивило это неожиданное известие? «Известно ли вам, друг мой, чем был вызван этот приступ?» — спросил я. «Вот это и есть самое важное. Садись, я расскажу тебе. Помнишь того матроса, который появился у нас в доме в день твоего отъезда?» «Прекрасно помню. А знаешь ли ты, кого мы тогда впустили к себе в дом?» «Понятия не имею. Самого дьявола, Холмс!» — воскликнул он. Я с изумлением смотрел на него. «Самого дьявола! С того самого дня мы не знали покоя. Отец уже не оправлялся с того вечера. Его погубил этот проклятый Хёдзун. Но почему он так отреагировал на его появление? Я бы все на свете отдал, чтобы узнать это. Ах, мой добрый, сострадательный старик! Каким образом он мог попасть на крючок к такому негодяю? Как я рад, что ты приехал, Холмс! Я очень высоко ценю твою наблюдательность и ум, и знаю, что ты сможешь, как и всегда, дать дельный совет». Мы ехали по ровной проселочной дороге. Длинная цепь холмов на горизонте алела в красном свете заката. Из-за деревьев слева виднелись высокие трубы и флагшток помещичьего дома. «Отец дал ему место садовника», — снова заговорил мой спутник. «А когда он выказал свое недовольство, то сразу же получил должность буфетчика. Таким образом, весь дом был отдан в его распоряжение. Он разгуливал повсюду и делал все, что ему вздумается. Служанки жаловались на скверные привычки пьянчуги и его постоянную ругань. Отец увеличил им всем жалование, чтобы компенсировать возникшие неудобства. Этот негодяй брал лодку и лучшее ружье отца и уезжал на целый день на охоту. Причем все это делалось с такой наглой ухмылочкой, что, будь он моим ровесником, я с огромным удовольствием поколотил бы его. Таким образом, дела наши с каждым днем шли все хуже и хуже. И эта скотина Хёдзун становился все без церемонии, пока, наконец, в один из дней я не вытолкал его прочь из комнаты, после того, как он в моем присутствии нахамил отцу. Не знаю, что произошло между ним и отцом в дальнейшем, но через несколько дней отец подошел ко мне с просьбой извиниться перед Хёдзуном. Я, как ты понимаешь, отказался и спросил отца, как он позволяет, чтобы такой негодяй так по-хамски вел себя с ним. Ах, Виктор! Если бы ты знал всю правду, ты бы понял причины моего поведения. Ведь ты не поверишь, что твой отец мог сделать дурное дело, не так ли, мой мальчик? Он был очень взволнован, и, сидя весь день запершись у себя в кабинете, как я мог видеть через окно, что-то усердно писал. В этот день произошло еще одно событие, показавшееся мне в тот момент радостным. Хёдзун сообщил нам, что собирается уехать. Он вошел в столовую, где мы сидели после обеда, и хриплым полупьяным голосом сообщил о своем намерении. «Надоело мне у вас», — сказал он. «Я поеду к мистеру Бэддусу в Хэмпшир. Я думаю, он мне обрадуется не менее, чем вы». «Надеюсь, ты не сердишься на меня, Хёдзун?» — спросил отец столь боязливо, что от злости кровь закипела в моих жилах. — Да, разумеется, но передо мной так и не извинились, — сказал он угрюмо, искоса глядя в мою сторону. — Виктор, надеюсь, ты понимаешь, что был несколько резок с этим достойным человеком, — сказал отец, обращаясь ко мне. — Напротив, я нахожу, что мы оба проявили необыкновенное терпение по отношению к нему, — отвечал я. — Вы так считаете? — с язвительным смехом проговорил Хёдзун. — Ну что ж! «Отлично! Посмотрим!» Шатаясь, он вышел из комнаты, а полчаса спустя уехал, оставив отца в страшно нервном состоянии. Прошло несколько недель. Отец только начал приходить в себя, как неожиданно с ним случился удар. «Но как же именно это произошло?» — с нетерпением спросил я. «Самым очень странным образом. Вчера вечером отец получил письмо с форденбриджским штемпелем. Прочтя его, он схватился обеими руками за голову и стал бегать кругами по комнате, словно помешанный.